говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах Радио Свобода ведет сегодня программу «Час прессы спорт», как всегда по субботам. В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, и у нас в гостях наш постоянный автор Елена Приходько и наш, я бы так сказать, даже не буду выбирать слова, скажу, наш друг, лучший тренер России по баскетболу 2006 года Сергей Елевич. Объясню все чуть позже. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, бесплатно только для жителей этих городов. Так вот, причину появления в нашей студии Сергея Елевича и Елены Приходько объясню после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с новостями.
Стараюсь быть лаконичным. На кортах Мельбурна продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису. По-прежнему без сенсации. Две россиянки по итогам последних поединков продолжают участие. Это Мария Шарапова, она выиграла у Татьяны Гарбин из Италии в двух партиях, и также в двух сетах Вера Звонарева одержала победу над Анной Иванович из Сербии. Ким Клейстер с Бельгии выиграла у Алены Бондаренко из Украины также в двух сетах, и также в двух партиях Мартина Хингис из Швейцарии взяла верх над японкой Аико Накамура. У мужчин Рафаэль Надаль, номер два посева, взял верх над Станисласом Вавринкой из Швейцарии в трех партиях 6-2, 6-2, 6-2. В пяти сетах Давид Нелбандян, аргентинец, выиграл у француза Себастьяна Грожана. И несколько минут назад завершился поединок россиянина Николая Давыденко с французом Фабрисом Сантаро. В трех сетах выиграл российский теннисист. Вчера открылся чемпионат мира по гандболу среди мужских команд в Германии. В первом матче хозяева соревнования одержали победу над бразильцами 27-22. Очередной этап Кубка мира по биатлону продолжается в Поклюке в Словении. Вчера прошла гонка преследования у женщин. Немка Кати Вильхельм, ушедшая на дистанцию третья, одержала первую победу в сезоне. Россиянка Татьяна Моисеева сохранила вторую позицию. Ну а третье место заняла Наталья Соколова, которая имела пятый стартовый номер. И, наконец, о шахматах. В шестом туре крупного турнира Вейканзе чемпион мира Владимир Крамник выиграл у Вишиананды из Индии, набрал 4 очка. Столько же у болгарина Веселина Топалова, который сыграл в ничью с Давидом Наваром из Чехии. Крамник и Топалов делят второе и третье места. Лидирует с 5 очками Теймур Раджабов из Азербайджана, который сыграл в ничью с Русланом Пономаревым из Украины.
Очень хорошо, что новостей оказалось не так много, и поэтому это даст нам возможность дольше беседовать с нашими гостями. Напоминаю, что в гостях у нас лучший тренер России по баскетболу 2006 года Сергей Елевич, наш постоянный автор Елена Приходько, ведут программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И поскольку я уже сказал, что объясню, почему в гостях у нас Сергей Елевич, вы, конечно, подумали, что это потому, что он стал вот лауреатом года. Ну, кстати, об этом приятном событии мы одними из первых сообщили и в наших радиопрограммах, и на сайте Радио Свобода. И, конечно, мы тогда и решили, что мы пригласим Сергея Николаевича к нам в гости, поскольку нас связывают уже отношения, но это мы сейчас в ходе программы выясним, уже десятилетние отношения. Однако повод-то оказался не радостный, а, ну, печальным я тоже его не назову, ну, грустный, так вот скажем, потому что десятилетняя работа Сергея Елевича в клубе «Химки», одной из лучших команд России и Европы. Правильно, Лена?
Конечно.
Одна из лучших команд Европы.
Одна из лучших.
Ну вот, я просто к тому спрашиваю специалистов по баскетболу, чтобы уж не подумали, что я так во всем разбираюсь хорошо. Так вот, а повод-то грустный. Десятилетняя работа по созданию этой команды, вот это будет тема нашего разговора, завершилась весьма, ну, печально, грустно, потому что вдруг, после всех этих радостных поздравлений Сергея Елевича, начальство в хамской, не побоюсь сказать, форме сняла с работы. Вот эту тему, собственно, мы и должны поднять, потому что это настолько вопиюще и безнравственно, и аморально они поступили. Правильно, Сергей? Я ничего тут не прибавил или как? Или все-таки
да нет, я
сгустил
думаю,
краски?
Я думаю, не прибавили, но она немножко, эта подоплека идет раньше, и поэтому надо вникать в нее, то есть надо идти немножко, значит, в историю, и отсюда все.
Ну, тогда объясните, начинает. Потому что вроде так все прекрасно, школа работает замечательно, построили зал для школы, зал для клуба, вторые места во всех турнирах.
Впервые в истории Химок второе место чемпионата России, выход в Кубок УЛЕП.
Да, и второе же место еще было там, в Европейском кубке, да. Которое позволило выйти в Кубок УЛЕП. Так и сейчас в Кубке УЛЕП же тоже как бы второе, третье там, да, место или как?
Ну, в итоге команда после группового этапа оказалась на втором месте.
Мы сейчас, да, на втором месте, и, значит, у нас будет игра, это с Ревенной Звездой, то есть вчера была жеребьевка. И команда будет играть, значит, одну игру на выезде, одну игру дома. То есть для того, чтобы она вышла в следующий этап. Но мы сейчас, если начали этот разговор, то его, конечно, надо начинать с 10 лет, с 10-летней давности. И с 10 лет, которому клубу вот 5 декабря исполнилось. И, честно говоря, хотелось, конечно, его очень отметить. Мы об этом долго думали. Но было очень напряженное напряжение именно и в коллективе, да, и в коллективе, и в календаре. И поэтому, конечно, естественно, эта дата она немножко ушла, как говорится, в сторону, потому что нам надо было решать проблемы и с составом, потому что практически мы начинали с новым составом, приобретя трех игроков. Неожиданно развалилась команда «Динамо Санкт-Петербург», и нам пришлось... значит, в скором времени, то есть латать эти дыры, потому что в состав сразу попал Веремеенко и Маккартни, и Лямпы мы взяли. И я думаю, что вот эти сбои в команде и проигрыши, которые были, они связаны именно с тем, что я хотел обновить этот коллектив и сделать уже команду, которая была бы уже на таком фундаменте, который бы позволял нам играть на протяжении нескольких лет.
Сергей, а в чем подоплек? Вы говорите, вот раньше началось, потому что для меня это было как гром среди ясного неба, Лена, как?
Так же, как и для большинства, только люди из клуба сказали, что это, в принципе, назрела. Ожидаемо.
Да? Но, так а в чем же смысл?
Здесь проблема давления, то есть руководству, был попечительский совет, где возглавлял его Будунков Алексей Федорович, это министр имущественных отношений, которым нужна
Московская
была,
область.
Да, Московская область, которым нужна была только во всех матчах победа. Я им говорил, что есть матчи, которые, в принципе, практически нужно что-то моделировать, нужно что-то совершенствовать. И я думаю, что здесь и вне эти силы, которые все время капали на человеческие головы, о том, что Елеевич не тот тренер, надо брать иностранцев, надо брать людей, которые, в принципе, способны выигрывать и европейские
матчи, всероссийские. Но вообще команды, которая бы все выигрывала, не было никогда. Даже команда Майкла Джордана, и то не выигрывала все.
Пример команды ЦСКА Душана Ивковича. Выигрывала весь сезон, главный матч проиграла.
Ну, я об этом и говорил. Я об этом говорил, что подождите немножко, дайте немножко наиграться, и я вам говорю, что результаты дадут о себе знать.
Мы сейчас прервемся буквально на полминуты, а потом послушаем звонок. Потерпите, пожалуйста, обращаюсь к тому, кто дозвонился.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт», как всегда, по субботам. В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров в качестве ведущих, в качестве соавтора нашего Елена Приходько, наш постоянный автор, и наш гость Сергей Елевич, лучший тренер баскетбольной России 2006 года. А мы послушаем звонок, да?
Да, первым дозвонился Георгий из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Я очень давно не смотрел теннис, и вот решил... восполнить этот пробел. И, о ужас, вчера Марат Сафин выглядел как мальчик для порки. Он наступал Энди Родику по всем параметрам. Резкости подачи, физической и психологической подготовки, концентрации внимания. И зачем? Зачем так волноваться и бороться с судьей? Я даже до конца не досмотрел. Да, Марату пора переходить, как у нас говорили, ногобой, Азгобоя домой. Спасибо.
Спасибо. Кстати, Сергей Николаевич Елевич тоже смотрел поединок с участием Марата Сагина.
Да, мы его обсуждали как раз перед этим. Ну, не знаю, Георгий почему-то решил про теннис, а не про баскетбол.
Досмотрел до конца. Я очень люблю теннис, да. И, кстати, начал в него играть, когда жил и работал в Испании, и у меня там был очень большой друг, главный тренер по мини-футболу, и он меня учил. Вот. И я скажу, что я там получил очень большие навыки, и после этого его полюбил. Еще мне, значит, в свое время, значит, когда мы там были, мне подарили ракетку именно теннисную от большого мастера. Вот, и она у меня до сих пор лежит.
Ну хорошо, тогда уж вы как тренер, вы согласны с оценкой, которую Георгий дал игре Марата Сафина?
Ну, вы знаете, здесь я думаю, что такие психологические моменты, потому что Марат, я еще раз говорю, он как эмоциональный, здесь очень нужно немножко сдерживать свои эмоции. И обращение, значит, и апелляции к судьям, я считаю, что нужно в себе находить те моменты и те, значит, ресурсы, которые ты можешь прибавлять в игру. Но, еще раз говорю, я не могу о нем судить, потому что, в принципе, это игрок, который уже высокого класса и понимает, что надо делать.
Вот прекрасный переход насчет нервов и эмоций к баскетболу. Мы все-таки давайте, я к слушателям обращаюсь, все-таки давайте придерживаться сегодня такой темы баскетбольной, потому что о теннисе мы обязательно поговорим по окончании вот открытого чемпионата Австралии. Вот я всегда замечал во время матчей Химок, что не вы, ни Сергей Селиванов, ни разные помощники у вас были, одно время Селихов работал, вот, никто никогда не бросается с, так сказать, с кулаками на арбитров, что свойственно очень многим тренерам баскетбольным. Или я не объективен?
Нет, ну, я скажу, что я себе не позволяю, я держу себя в руках, но есть моменты, на которых, значит, нельзя не обратить внимание. И я сам был даже в первый раз в жизни, это было 3 года назад, удален с площадки, когда мы играли с московским «Динамо», я получил 2 технических, хотя до этого я не получал ни одного технического. Но, к сожалению, есть у нас арбитры, которые не в баскетболе видят не команду, а видят себя, то есть что они лидеры в этом, и это, конечно, естественно, способствует тем моментам, которые не позволяют, значит, нам вести адекватно.
Как хорошо, что я не видел тот матч, а то бы вот как ваш друг я бы огорчился.
Я добавлю от себя, что это как раз были времена, когда Химки играли, были не как все, играли только российскими игроками. И из-за этого очень большое давление на клуб оказывалось, в том числе и вот с судейской стороны.
А что, судьи, что, тоже, это мне просто непонятно, заинтересованы, чтобы было больше легионеров? Или
они
или
заинтересованы в работе. Российская Федерация Баскетбола предоставляет им работу, скажем так.
А Российская Федерация Баскетбола заинтересована, чтобы было больше легионеров, значит?
Сергей Николаевич, вот, наверное, лучше помнит цифры взносов за легионеров и иностранных игроков, иностранных тренеров от клубов.
А, понятно, в этом дело. Чем больше легионеров и иностранных тренеров, тем больше получает Федерация отчислений тогда.
Здесь я могу еще добавить то, что, в принципе, Федерация Баскетбола эти средства, вот, хотя они и большие, но она тратит на развитие и детского спорта, и на сборные команды. Я это точно знаю, и поэтому здесь, ну, трудно мне обвинять федерацию, потому что практически никаких, значит, спонсоров у нее как таковых нет. И, естественно, надо откуда-то брать ресурсы, резервы для того, чтобы держать эти команды.
Но они действительно тратят это все на молодежь, да?
Ну, я не могу сказать, я не ревизия, мне трудно. Но я думаю, что здесь, так как все-таки много сборных команд у нас участвует, то, естественно, они, конечно...
Всех возрастов,
да? Всех возрастов. Они, конечно, какие-то средства отдают на это. Но, еще раз говорю, что сейчас очень хорошая тенденция идет к тому, что возраста стали отдавать клубам. Это одна из правильных политик, которая, в принципе, позволяет...
В смысле, сборные какого-то возраста...
Да, отдают клубу, который клуб просто курирует.
Курирует. Вот понятно.
Я, значит, в том году курировал команду 90-го года, где тренер был у нас Леша Вадеев. И эта команда стала серебряным призером чемпионата Европы. Там было 6 человек, именно воспитанников Химок. То есть те люди, которые, в принципе, принадлежат к, значит, городу и Московской области, эти игроки.
Понятно. Давайте сейчас мы послушаем звонки, но я надеюсь, что наши слушатели уже поняли, что все-таки надо держаться в рамках темы.
Да, приветствую москвича Ивана, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте,
Иван. Беспокоит Иван, который там про домино все пытал вас. У меня два трудных вопроса.
Так.
Значит, во-первых, для гостя Армина Колчичан, как он вообще, как, что, чего, судьба его дальнейшая, это раз. А второе, я хотел бы узнать, что-то не слышал я давно про наши русские городки.
Ясно. Иван, про городки мы тоже давно не слышим, и поэтому ничего вам сказать не можем. Очень жалко, если городки вообще пропадут, потому что игра для вообще любителей...
Как для народа, для народа.
И как насколько я знаю, проводятся чемпионаты России, но просто это проводится... Нету, наверное, столько средств, чтобы пиариться в нынешнее время этого вида спорта.
Но когда-то вообще... Ну, в общем, игра хорошая, Иван. Это единственное, что мы можем сказать. Все ее любили, начиная с Льва Толстого, как известно.
Вот про Арминака, да, я могу сказать, что он живет в Канаде и имеет хороший свой бизнес. И когда раньше мы туда приезжали, он всегда нас встречал, всегда и домой приглашал. Но я скажу, что он, значит, не отделен как бы забытьем, а нормально работает, нормально живет, как те люди, которые живут там. То есть я считаю, что он как раз в порядке.
А когда вы приезжали, имеется в виду с клубами или со сборной, да?
Да, я и с клубом там был, и был со сборной, вот, и он нас принимал, то есть все время с нами находился, вот. Ну, я сейчас там давно не был, поэтому сейчас...
Я с ним вообще был хорошо знаком в молодые годы. Он вообще очень такой обаятельный, милый человек. Но он уже там живет, я не знаю, больше 30 лет.
Очень, да, очень много.
Даже, может быть, и еще больше.
Очень много. И поэтому я считаю, что это один из сильнейших наших плеймейкеров по тем временам был.
Конечно.
Которого очень трудно было заменить. И когда вот определяли пятерку лучших игроков на, значит, ну, столетие.
За всю историю, да?
Я считаю, что обделили, ну, как бы не его, а обделили Геннадия Вольнова, который, естественно, был на 4 Олимпиадах, одну Олимпиаду выиграл. И на всех Олимпиадах был призером.
А я вот помню еще, когда Армина Колчичан играл за сборную Казахстана на спартакиаде народов СССР, то он как раз и сделал Василия Ахтаева фактически звездой. Ахтаев стал звездой, но благодаря еще и пасам великолепного Колчичана. И когда он играл в ЦСКА, вот, наверное, вы не случайно вспомнили Геннадия Вольнова, очень много у них зависело во взаимодействии.
Конечно.
Да? Разыгрывающий использовал Вольнова, конечно, очень хорошо.
Я потом даже больше скажу, что Армина это, ну, был мозг команды, потому что практически через него вся шла игра, и по тем временам то, что он был быстрый, это именно вот способствует нашему сейчас баскетболу, потому что тогда на таких скоростях у нас никто не бегал, а были даже шутки такие, что он бегал быстрее своих кед, потому что кеды иногда оставались на полу, а он убегал. Я сам был свидетель этого.
Да, но он действительно, он как раз как бы опередил время, да, вот
да,
в этом
да, да,
плане.
Да. Ну, я так могу сказать, что это было. И, конечно, его вот эти пасы, а щит, когда тогда это можно было,
конечно,
позволяли, и Вольнов вот именно оттуда забивал. Он давал пас об щит. Это потом запретили давать это. А он давал, и игрок подбирал, уже знал это, подбирал и спокойно забивал этот мяч. Но вы, наверное, это не помните, кроме вас. Да.
Да. Он просто, ну, так уже что-то мы увлеклись воспоминаниями, он просто часто приходил к нам в редакцию газеты «Советский спорт», и очень долго, ну, буквально вот там, ну, не знаю, час-полтора беседовали о баскетболе. Это вообще, вот моему баскетбольному образованию очень способствовало. Ну, давайте не будем отвлекаться, но вот Иван как-то вызвал такие воспоминания.
Ну, а теперь послушаем Александра Викторовича из Петербурга. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр Викторович.
Значит, вот несколько лет назад, я помню, Сергей Елевич стоял на твердых позициях не приглашений иностранных легионеров в клубы высшей лиги в целом, и в Химки в частности. Но вот потом он, по всей видимости, наверное, пересмотрел свои позиции. И вот я хочу в связи с этим его спросить, неужели наш баскетбол действительно вот не способен возродиться своими силами без легионеров? И сборная, да и клубы тоже без легионеров обречены на жалкое существование.
Александр Викторович, спасибо. Вопрос очень хороший. Сергей, давайте.
В первую очередь, я, наверное, последний держался, не приглашал. иностранцев, и когда я руководил в 2003 году сборной, я был последователь, то есть я не приглашал их. Но вы поймите одно, что у нас есть спонсоры, которые хотят иметь результат, и на Европе без легионеров практически невозможно выступать, потому что...
На клубных
турнирах. Да, на клубные турниры, которые идут. Я скажу, что я единственный тренер из, значит, российских тренеров, который занимал 4-е место без легионеров в чемпионате России и попадал в финал Кубка России в 4-й.
Только с россиянами.
Только с россиянами. Но наступили немножко другие времена, и мне надо было или работать, или уходить, и поэтому я принял такое решение, что стал приглашать легионеров. Ну, я скажу, что кроме пользы от них, я думаю, что ничего нет, потому что все равно наши игроки, они у них учатся, они имеют возможность смотреть, как эти люди воочию играют, как они тренируются, как они относятся к себе по-профессиональному, но, конечно, не в таком количестве, который мы, значит, имеем на данный момент. И я так как возглавляю тренерский совет России, я думаю, что мы как раз на этом тренерском совете будем все-таки способствовать для того, чтобы нам немножко уменьшить и дать возможность, значит, больше играть.
Уменьшить, да, число легионеров.
Уменьшить число легионеров.
Слушаем. Поскольку наш гость имеет отношение к Подмосковью, звонки раздаются именно из этого региона. Сначала дозвонился Игорь из Одинцова. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Я тяжелый вопрос, может быть, задам, но общими фразами, пускай гость ответит. Вот я насчет баскетбола, что могу спросить? Как судьи вот запугивают, бьют и тренеров, что слышно вот в баскетбольном, в баскетбольной богеме? Вот. И это первый вопрос.
Кто, простите, Игорь, я не понял, кто запугивает кого?
Как судьи, команда выезжает, судья выезжает куда-то в регион, там, в дальний играть.
Понятно.
Как вот в некоторых видах спорта у нас лупят и лупят.
Поняли, судьи, Игорь, вы немножко прижмите свой приемник, он тут как бы фонит. Игорь?
Ну, смысл вопроса ясен, судя по всему.
Да, о судействе. Хорошо, мы начнем вторую часть с разговора о судействе вообще в спорте, в футболе и в баскетболе в первую очередь.
Да, послушаем Владимира. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у меня бы вот хотелось две реплики, два вопроса задать.
Ну, только быстро, Владимир, а то времени мало совсем. За полминуты успеете или тогда перезвоните?
Ну, давайте я сейчас вопрос задам, а потом ответите.
Хорошо.
Да? Значит, к Сергею Юрьевичу вопрос. Перспективы нашей баскетбольной сборной с какой точки зрения? С точки зрения психологии, потому что все наши сборные, футбольные, хоккейные...
Поняли.
И волейбольные, они как бы хорошие мастера, но психологии как бы не хватает.
Понятно.
Вот такой устойчивости именно в конкретных
хороших
матчах. Потом прокомментируйте конфликт между Газаевым и Карвали, если у вас будет возможность.
Хорошо.
И вот реплика по поводу Марата Сафина, то, что Марат Сафин в том году не имел практики игры такого уровня, как он сейчас показывает, поэтому у него психологически, конечно, он еще не вышел на тот уровень, когда можно себя проявить, а качество у тенниса было очень...
Поняли, Владимир, поняли вашу точку зрения и ваши вопросы. Мы просто должны будем сейчас прерваться, продолжим программу после сводки новостей, а я только напомню, что обязательно в час дня послушайте программу «Ваше здоровье», там пойдет речь о радиохирургии, ну, вдруг, не дай бог, кому-нибудь из спортсменов и физкультурников это понадобится.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 66 рыбаков были сняты спасателями с отколовшейся льдины у берегов Сахалина в районе поселка Охотский. Никто не пострадал. Штормовое предупреждение объявлено в Смоленской, Тверской и Московской областях. Европейский Союз, Соединенные Штаты и Армения осудили убийство в Турции главного редактора армяно-турецкой газеты «Гранта Динка». Правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала турецкие власти найти виновных, подчеркнув, что это будет серьезной проверкой готовности страны присоединиться к ЕС. Власти Турции уже сообщили, что задержано 3 подозреваемых в убийстве. Шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи могут возобновиться до конца января, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Он прибыл в Японию после состоявшейся на этой неделе в Берлине встречи один на один с высокопоставленным северокорейским представителем Ким Ге Гваном. В Южной Корее произошла вспышка птичьего гриппа. Власти намерены уничтожить около 400 тысяч домашних птиц, пораженных заболеванием. Пока неизвестно, является ли возбудителем разновидность вируса H5N1, смертельно опасная для человека. Тем временем в Индонезии, как сообщается, от птичьего гриппа умерла женщина. Взломан официальный сайт Горбачев фонда. По информации российских СМИ, на первой странице сайта были размещены фотографии и сообщения, напоминающие о вводе советских войск в Баку 20 января 1990 года, когда в столкновениях погибли 134 мирных жителя. В Лондоне арестован помощник премьер-министра Великобритании Тони Блэра в ходе расследования коррупционного скандала. Директор департамента по связям Блэра с членами кабинета Рут Тернер была допрошена, а затем отпущена под залог. Суд США приговорил бывшего депутата Палаты представителей Конгресса к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». Как всегда, по субботам в студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас Елена Приходько, наш постоянный автор и лучший тренер России 2006 года по баскетболу Сергей Елевич, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. А вопрос у Елены Приходько возник.
Да, ну очень много звонков. Мы просим Эдуарда Петровича и Кирилла Николаевича подождать минутки 2-3 буквально.
Ну и, собственно, вопрос не то чтобы возник у меня, а возник у Александра Викторовича, который нам звонил ранее. И вторая часть его вопроса, на которую он ответа так и не получил, это может ли российский баскетбол выплыть только за счет собственных сил, и, наверное, он хотел поговорить о резерве, так сказать, о том, что подходит сейчас, какие игроки. Ну и, соответственно, два еще вопроса о психологии сборной
и о судействе. Ну, вообще здесь все как бы...
Все взаимосвязано, поэтому мы можем поговорить на эти темы.
Психология сборной вот с этим вопросом, конечно, точно связана. Это Владимир говорил, Александр Викторович. Сергей, ждем от вас.
Ну, в первую очередь, давайте по психологии. Это вопрос очень такой серьезный, и его надо, конечно, рассматривать с разных позиций. Психология, вы поймите одно, что у нас нет преемственности. У нас были развалины школы. У нас были развалены те наработки, которые, в принципе, были у школы Олимпийского резерва, потому что ушли кадры, нет тренеров. И от этого, конечно, естественно, психологически и те тренеры, которые получали маленькую зарплату, но они остались, они не готовы к тому, чтобы готовить вот эти наши кадры, которые бы выступали за, значит, ну, с открытым сердцем за сборной. Почему? Потому что это какой-то комплекс, который, в принципе, нужно сделать годами. Почему, вот давайте так, приходит там где-то американец или австралиец, держит руку, значит, на сердце и поет гимн. У нас этого нет. То есть у нас нет преемственности к тому, что это наша Россия.
Сборная.
Да, это сборная. У нас этого нет. Понимаете? А раньше, чтобы попасть в сборную, каждый человек, то есть он, ну, настолько пробивался, ему не нужно ни денег было, ничего, ему нужно было попасть в сборную. Вот если мы придем к этому, я думаю, что у нас как раз и психологически, и морально восстановится статус, значит, игрока сборной команды, он будет горд к тому, что его приглашают в национальную команду. Сейчас пока этого нет, но нужно время, то есть и нам надо терпеть, и я думаю, что это время наступит. Другой момент. Сейчас мы договорились с Сергеем Ильичем о том, чтобы постоянно действовала вторая сборная, где будут вся, значит, привлечена молодежь перспективная, наша российская, которая способствовала бы иметь практику не только летом, но иметь практику и осенью, и летом.
Простите,
и
весной. Я не расслышал. С кем договорились?
С президентом Федерации Сергеем Ильичем Черновым, да, о том, чтобы она постоянно действовала, эта сборная, и, значит, я сейчас ее возглавляю. Готовлю,
студенческую.
Да, студенческую. Я готовлю к универсиаде сборную команду, которая будет выступать в Бангкоке. И я думаю, что мы добьемся того, чтобы найти спонсора для этой команды, который бы способствовал в развитии вот именно этой команды, которая бы имела бы многочисленные турниры и многочисленные бы, значит, учебно-тренировочные сборы для привлечения той молодежи, которая способствовала бы попасть в первую команду. Второе, это по, то есть третье, это по судейству.
Да.
То есть эти вопросы, которые всегда, они, естественно, значит, давят на нашу психологию. Ну, я скажу, в баскетболе есть нюансы, но вы поймите одно, что как тренируются команды и как тренируются судьи, это две разные вещи. Если судья выходит на площадку два раза в неделю, то команда тренируется
два
раза в день, и помимо того, что она еще работает индивидуально. Естественно, конечно, нет той практики, которая позволяла бы судьям не ошибаться. Они ошибаются, естественно, и поэтому сейчас, если мы не создадим вот тот судейский комитет, который позволял бы нам, который уже сейчас практически готовый, который позволял бы нам рассматривать все нюансы, которые допускают арбитры, я думаю, что мы будем иметь только тогда хорошего арбитра, который бы имел чувство самоанализа не только в голове, но и на видео, который будет способствовать ему, значит, различать свои ошибки.
Главное, чтобы он захотел это, да?
Это важный момент, но...
Они, может быть, все понимают, но хотят чего-то другого.
Ну, это во всех видах спорта это есть, поэтому от этого мы никуда не денемся.
Приветствуем Эдуарда Петровича из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард Петрович. Скажите, пожалуйста, меня очень интересует судьба нашего, я считаю, самого титулованного конькобежца. Он двукратный чемпион мира по многобою, Олег Гончаренко.
Он где скончался, он? Извините, Эдуард Петрович, да. Он достаточно давно уже, я думаю, что вот примерно как. 10 лет, как его с нами нет, поэтому тут, вот да,
Эдуард Петрович. И где он, скажите, где он вообще, если умер, почему тогда так 10 лет назад?
Он же ну, все-таки... он был молодой, да, вот он работал в Центральном совете «Динамо», да, и, да, да. Ну, никто же, как-то столько уж отмерено, Богом, это судьба, я не знаю. Конечно, очень обидно, жалко, но вот так. Эдуард Петрович, извините, больше ничего добавить тут уже нечего. Будете в Москве, можете посетить его могилу, возложить цветы.
Приветствуем Кирилла Николаевича, также из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Вопрос по баскетболу и теннису. Вот лет 30 назад в Карпатах Едешко отдыхал. Ну, для меня, как для всех, это была звезда. И вдруг он такой простой в общении, обходительный, юморной, общительный, очень приятно было. Что с ним тоже, жив ли он?
И ну, конечно, жив. Ну, конечно, жив. И Михаил Николаевич вообще, да, ну что вы. Конечно, ну, жив.
Слава Богу.
Да, и он работал же вот до недавнего времени в ЦСКА.
Сейчас в структуре ЦСКА работает,
да, и сейчас
прекрасно
в клубе
себя чувствует.
Нет, я имею в виду в команде работал.
В команде работал,
сейчас нет, в структуре. И мы с ним сейчас работаем в тренерском
совете. Ну, привет ему от отдыхающих из Карпат. Очень помним его.
Понятно.
Вот, и второй вопрос по теннису. Вы говорили, что как Сафин. А вот я прочитал в региональном петербургском издании, что... Ой, забыл нашу женщину. Шарапова, да?
Да, 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 есть такая.
Она жаловалась, что она играла как в ряду, температура под 40 градусов тепла. Да. Так у меня вопрос. Есть кто-нибудь, кто защищает там спортсменов, что нельзя в такую жару играть?
Кирилл Николаевич, ясно. Давайте я сразу отвечу вам по этому вопросу. И Владимиру Агазаеве и Карвалю, что знаем, сейчас быстренько займет это полминуты. Конечно, есть правила определенные, и эти самые ATP, и WTA, эти организации, они за этим всем следят. Ну, от того, что Шарапова жаловалась, но ее соперница не жаловалась, она же тоже с ней играла. Действительно, было очень жарко, и так далее. Там Сафина в матче с, вот, с Ильтянином с Эллой, да, спас вообще дождь, он как сам потом
с
говорил.
С Родиком не спас дождь.
С Родиком дождь ему помешал. Ну, это же, знаете как, Кирилл Николаевич, тут их...
Ну, Шарапова-то еще и под крышей играла, а остальные под палящим.
Нет. Шарапова первый поединок играл под солнцем, под открытым солнцем, да.
Вот, теперь, Владимир, что касается отношений Газаева и Карвали, здесь мы, собственно, подробно ничего не знаем. Из двух интервью, которые я прочитал, одно Газаева, одно Карвали, я понял, что тренер недоволен, ему кажется, что Карвали излишне долго лечился, излишне долго отдыхал. А Карвали, наверное, считает, что он лечился ровно столько, сколько ему врачи велели, и отдыхал он ровно столько, сколько ему позволила команда ЦСКА. Ну, так что, ну, когда человек хочет уйти и свою карьеру продолжить в другом месте, а на это Карвали явно настроен, то это всегда вызывает недовольство тренера.
В России чаще всего причем. В Италии там нормально с этим. Хочешь уйти, пожалуйста, уходи, тебя подыскивают новое место. Павлу, нашему слушателю, болельщику баскетбола, не нравятся комментаторы матча, и они то путаются в игроках, то не понимают, что происходит на площадке. Нравился ему Тараканов, но он куда-то делся. Вот ваше мнение, Сергей Николаевич, о комментаторах матчей по баскетболу.
Ну, я скажу, что не все матчи проводят в прямом эфире, и поэтому трудно, значит, очень обсуждать те вопросы, которые, в принципе, не видишь. Вот. По Тараканову, он сейчас менеджер сборной команды, и поэтому, конечно, у него большая часть времени уходит на то, чтобы, значит, работать и с Блатом, и работать с игроками, потому что он ездит...
С Дэвидом Блатом, имеется в виду.
Нет, да-да-да. Я имею в виду, он ездит практически на все матчи, которые проходят в Москве. Вот, и я думаю, что у него просто много работы, и ему некогда.
На чемпионат мира его привлекали, и он его комментировал.
Да, и очень хорошо, ну, действительно. Когда человек разбирается и хорошо говорит по-русски, что еще надо?
Ну, он не только по-русски говорит хорошо, вот, поэтому я думаю, что у него есть возможность.
А он еще знает языки, да?
Да, он хорошо очень владеет английским языком, поэтому я думаю, что у него есть ниша для того, чтобы он где-то выступал.
У Станислава Павловича есть такое любопытное замечание. Уважаемый Сергей, вас уволили, это явно очередная несправедливость. Правда, у вас есть и недостатки. Вы, кажется, совмещали тренерские посты, а это недопустимо для любого спортивного тренера. Как вы относитесь к другим видам спорта?
Вот, хорошо. Потому что про совмещение у меня тоже есть вопрос. Вы совмещали посты, да, ведь?
Ну, давайте так, я их не совмещал, вот, потому что я был главным тренером Химок, а председатель тренерского совета, вы извините, но...
Нет, а когда тренером сборной, вы из Химок уходили в тот период?
Нет, я не уходил,
там был короткий период.
Да, там был где-то год у меня был, и, как сказать, не совмещать, потому что тренер, я считаю, он должен все время работать.
Ну, в баскетболе, Станислав Павлович, это я Станислав Павлович говорю, в баскетболе несколько иная ситуация, чем в футболе.
Конечно.
Там же сборная, во-первых, более короткий промежуток времени работает, сборная. Это с одной стороны. А с другой стороны, тренер, когда работает в клубе, он же играет со всеми без конца, и хоть каждый день там, или через день, и видит всех игроков из других клубов. Поэтому
Тренер сборной, он работает практически только летом, потому что все чемпионаты, это решение ФИБА, решение, значит, и Мировой ассоциации баскетбола о том, чтобы, значит, все соревнования проводились летом. И поэтому здесь не совмещая, а что делать зимой?
А вот, кстати, вопрос о совмещении. Мне кажется, что у Лены, возможно, возник тот же вопрос, что и у меня. Сейчас мы проверим. Я задам, потом Лена скажет, у нее такой вопрос или нет.
Я думаю...
О совмещении? Нет?
Ну, немножко другой.
В общем, о совмещении вот что. Ну, вот Дэвид Блат, тренер сборной России, а тренирует при этом еще и итальянский клуб. Это же вообще уже, это Станислав Павлович, наверное, удивится, что это уж совмещение совсем такое, да, далекое. А какой вопрос, Лена?
Я продолжу вашу мысль. У меня мысль по этому поводу, что скоро Дэвид Блат будет тренировать российский клуб под названием «Химки».
А, да? Так вы к этому идете.
Это мое личное подозрение, Сергей Николаевич, может, его подтвердить.
Я думаю, что это практически на 90%. Вот он будет тренировать, значит, мою команду, которую я тренировал. Вот. И все вот эти смещения, которые произошли, они произошли из-за этого.
То есть надо было найти место для тренера сборной, да?
Да, для движения Блата можно вспомнить, как он из питерского «Динамо» попал в «Бенетон». Когда ЦСКА понадобился Торо Мессина, они отдали туда Блата и дали еще немножко денег, чтобы Бенетону не было так обидно при потере Мессины.
Так в результате пострадала питерская «Динамо»?
Ну, там, не знаю, насколько Блат там крепко сидел в питерском «Динамо» на тот момент.
Он же выиграл с питерским «Динамо» какой-то кубок.
Да, нет, он выиграл кубок ФИБА, мы тогда заняли третье место. Они играли в финале, значит, с Киевом, это было в Стамбуле, и они тогда выиграли. Мы им проиграли где-то 10 очков, а в финале они обыграли Киев, значит, с приличным гандикапом.
Понятно. И вот после этого произошла вот эта рокировка.
Да. Сейчас Бенетон, наверное, опять останется при финансовых своих больших возможностях, а Блат, наверное, переедет в Россию. Есть такое предположение, и посмотрим.
Я думаю, что так и будет.
Да? Без ССКовских денег, значит, без армейских денег, или к армии это вообще отношения не имеет, конечно, но приходится так сказать, раз так команда называется, не обошлось и тут. Давайте послушаем еще пару вопросов.
Наш слушатель, во-первых, Сергей до сих пор так и не понял, почему Сергей Елевич был признан лучшим тренером минувшего года. Назовите хотя бы один серьезный трофей. Да потому что Сергей Елевич — это лучший российский тренер минувшего сезона. Вы не забывайте, что почти все клубы российской суперлиги тренируют иностранцы. Совершенно верно.
Кроме того, это Сергею отвечаю, Химки заняли вторые места во всех турнирах, каких участвовали. То есть заняли второе место в чемпионате России, играли в финале Кубка России, второе место в Кубке ФИБА.
Третье место в регулярном чемпионате. То есть мы...
Регулярную стадию закончили.
Да, на третьем месте. Да.
Понятно. А потом оказались на втором, второй, да, после
плей-офф. Мы обыграли «Динамо» Санкт-Петербург и играли в финале.
Сергей, хорошо. Команда заняла вторые места во всех турнирах России и во всех европейских турнирах, в которых участвовала. А, соответственно, первое место заняли тренеры, которые иностранцы. Ну, шо, так что, Сергей, что что-то непонятно.
Ну, теперь-то все, наверняка, Сергей, уже в курсе дел. Да, есть два звонка, и по-джентльменски слово Лили из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лили.
Доброе утро.
Доброе.
Мне помнится, вот в сборной Советского Союза был такой баскетболист Виталий Застухов. Невысокого роста относительно, да, он мне и запомнился. А какова его судьба?
Вы знаете, к сожалению, Лили, он умер.
И еще, если можно, второй вопрос, простите.
Да, да, да.
А что с Игорем Шалимовым?
Это футболистом вы имеете?
Да, да, да.
А, ну с Игорем Шалимовым все в порядке, но тут видите...
Ну, Виталий Застухов умер, он уехал в Америку и там скончался. Это где-то года три назад. Мы с ним тоже очень дружили, но, к сожалению, у него там была необратимая болезнь, и, значит, у него там проблема была с головой, там, с, значит, болезнь мозга, и он скончался.
А, вот я как раз говорил про радио.
Хирургии, ну, давно, да? Это где-то три года назад. Вот мне сообщали об этом. Хотя я еще раз, мы с ним очень были в хороших отношениях. Ну, к сожалению, его нет с нами.
А с Игорем Шалимовым, к счастью, все в порядке. Лиля, я не знаю, что еще сказать, потому что он, так сказать, прекрасно функционирует, очень помогает различным спортсменам, которые готовятся к выезду за рубеж и, наоборот, возвращаются, делится с ними своим опытом и так далее. Книга вот вышла, которую Олег Винокуров помог ему, осуществил литературную запись, где Игорь Шалимов делится всем своим опытом вот игры за рубежом. Очень помогал Дмитрию Оленичеву по возвращению в Россию. Ну, в общем, так что, Лиля, удовлетворили, думаю, вас, хотя вот грустные сообщения что-то сегодня у нас одно за другим, да?
Ну, здесь это жизнь.
Люди уходят, да, а это жизнь.
Поэтому... Послушаем Игоря Анатольевича Москвича. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, вот у меня вопрос больше не по баскетболу, а по вашему залу. Или вы не ответите, или наоборот, вот сейчас-то вы и ответите. Год назад...
Почему же не отвечу?
Ответит, конечно.
Да. Год назад, точнее, в конце февраля прошлого года в зале Химки был всероссийский танцевальный турнир «Золотые купола». Но это политически важное событие и для Химок, и для Московской области, поскольку уже танцоры проигнорировали Москву и этим политически возвышали Химки. Но перед открытием турнира там говорили, что баскетболисты вплоть до физического воздействия хотели сорвать турнир, не пускать танцоров в зал, истрепали нервы, и на открытие турнира приезжал Громов. Он не выступал с речью, как это обычно, а он просто незаметно был наверху, но президент Московской Федерации танцевального спорта говорил, что это, в общем-то, он очень помог танцорам, что как бы предупредил баскетболистов: вы не хулиганьте, а то Громов в зале. Вот вы бы не могли рассказать, кто был инициатором?
Обязательно
этого?
Сейчас все расскажет Сергей Николаевич, какой тут может быть секрет. Хорошо, что сам Громов не стал участвовать в этих танцевальных соревнованиях, а то, наверное, мог бы вообще там с успехом.
Ну, давайте с этого начнем. Я, честно говоря, сам был, значит, свидетелем всех этих происшествий. И в первую очередь выгонять команду из зала, которая имеет две тренировки. И вы поймите одно, что в нашей структуре имеется 5 команд, которым надо тренироваться, и которые ну, просто должны где-то работать. Вот. И мы просили о том, чтобы не проводили никакого физического воздействия, на это не было. Но если вы сами поймите, что команда играет и на Европе, команда играет и в чемпионате России, где нам-то работать? Вы поймите, если есть возможность принять эти танцевальные, значит, торжества, которые можно проводить и в Москве, и можно проводить где-то в других залах, почему же тогда мешать клубу, который имеет такую инфраструктуру, которой нет в России ни у кого?
Сергей, я хотел бы уточнить, а надолго они этот зал забирали?
Ну, на 2 дня, как раз перед тем, когда у нас были, значит, финальные игры, уже начинались, значит, игры плей-офф. И у нас начинались те баталии, на которые надо было просто концентрировать свое внимание и находиться, и тренироваться в этом зале.
Ну,
а это максимум 3-4 дня, потому что после этого, когда надо было все это убирать, все это расставлять и так далее, то есть это был просто объем времени, который нужен был для команд.
То есть 3-4 дня из-за этих танцев отобрали...
Там же надо постелить новый паркет, ну, свой для танцев. Они же не могут танцевать на баскетбольной площадке.
Тем более,
постелить,
на том паркете, который мы сделали. Это лучший паркет в Европе у нас. Лучший паркет в Европе.
И поэтому его...
Конечно, его надо было накрывать, его надо было за ним... Мы за ним очень следим и... Ну, понятно. Все вопросы стоят только в том, что...
Игорь, видите, как всегда, пересеклись интересы баскетбола и танцев, да? Ну, вот в данном случае, раз интересы пересеклись, кому-то было надо отдать предпочтение. Если бы я был на месте Громова, я бы отдал предпочтение баскетболистам. Он почему-то отдал предпочтение танцорам. Ну, мало ли какие. Может, у него там знакомые какие-нибудь девушки танцевали.
Разнообразие
там...
захотелось.
А может быть, дети знакомых танцевали. Но это надо знать. И главное, что никакого рукоприкладства не было. Вот что главное.
Это совершенно. И потом я лично разговаривал с Борисом Селовичем, и мы пришли к определенным, значит, компромиссам. Мы на это время ушли в Новогорск, хотя он не соответствует тем требованиям, потому что мы-то играем в своем зале.
Понятно.
И мы тренировались там.
Да, ясно. Ну, в общем, эта тема, будем считать, исчерпана. Давайте два звонка еще послушаем, потому что у нас уже время истекает, а еще хотелось бы кое-какие вопросы задать.
Да, это два звонка из Москвы. Первым дозвонился Николай. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, давайте быстрее, ладно?
У меня простенький вопрос. Значит, вы сегодня говорили много о выдающих спортсменах, там, Алчичан, Гончаренко.
Да. Едешко.
Едешко, да.
Застухов,
прекрасные
да.
люди, прекрасные спортсмены. Значит, меня интересует судьба Игоря Алексеевича Кашкарова. Как у него сложилось? Где он сейчас, в России или... Можете вы ответить?
Это вы имеете в виду прыгун в высоту?
Да, но это
Игорь
вы
Кашкар.
Должны знать его прекрасно.
Ну,
да?
Знаю, конечно. Ну, просто я не знаю, как его, может быть, Лена знает. Она все-таки к легкой атлетике поближе. Но это прыгун в высоту был очень хороший. Ну, очень давно это было.
Это
уже...
очень давно, да. Я
это
помню,
же прошло. Уже. Помните? Да, да, ну, да, это, да. Я не знаю, лет 45 назад он выступал, по-моему. Ну, может быть, 40.
Ну, если... я думаю, надо просто выяснить и в следующей передаче дать
Николай,
ответ.
Николай, хорошо, это значит, по возможности спросим. Вот Лена как раз, она же у нас не только баскетбол освещает, но и легкую атлетику. Позвонит кому-нибудь, да, там, с легкоатлетом, мы узнаем. Так, еще какой вопрос?
Сейчас послушаем Юрия, тоже из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Юрий.
У меня вопрос к Сергею Елевичу. Вот скажите, намечается прямо тенденция. Все российские тренеры постепенно уступают свои позиции иностранцам. Я не думаю, что это просто мода какая-то пошла. Это, видимо, все-таки есть какие-то, значит, какие-то ну, предпосылки для этого. Вот на ваш взгляд, в чем уступают российские тренеры? Значит, психологической подготовки, методической. И почему они, кажется, не востребованы нигде на Западе? И это связанный с ним вопрос. Где ведется подготовка тренеров? Или это просто вот закончил игрок играть и сам начинает...
Юрий, замечательные вопросы. Это очень хорошие вопросы.
Да,
давайте мы сейчас попросим уже на этом прекратить задавать вопросы, потому что надо ответить и еще многое узнать.
Этот вопрос очень сложный.
Да, ну, что, кратко, да, Сергей?
Я вам скажу так, то, что... Почему приглашают иностранного тренера? В командах играет много иностранцев.
Так.
Они все практически разговаривают на русском языке, никто не разговаривает. Все разговаривают на английском языке или на тех языках, откуда они, значит, прибыли. Я еще раз говорю, что сейчас вот проводя семинары, я всем говорю, что учите термины нашим тренерам, учите термины, значит, английского происхождения. Мы сейчас разработали у себя... Значит, в тренерском совете разработали те термины, которые способствуют, значит, пониманию о том, что говорят иностранцы, то, что понимают и иностранные игроки. И я думаю, что сейчас этот пробел будет закрыт. Но в психологическом плане тренеры, которые никуда не выезжают, а играют, то есть работают и играют с командами только у нас в России, естественно, у них, конечно, есть те пробелы, на которые надо концентрировать свое внимание. И если мы не будем больше доверять нашим тренерам, у нас скоро вообще тренеров не будет. И я сейчас уже это вижу, потому что практически у нас сейчас осталось три российских тренера, которые работают в Суперлиге из 13 команд. Там не 3-4, по-моему. Вот, то есть это, естественно, очень маленькое количество тренеров, но всем нужен 7-минутный результат, и никто не думает о том, что будет у нас потом с нашими российскими, значит, командами и с российскими тренерами, которые практически ни в чем не уступают иностранным тренерам. Ни в чем. Поверьте мне, я об этом знаю.
Но вы же сами работали за границей,
конечно,
Сергей Николаевич.
Конечно.
У вас требованность есть.
Четыре сезона тренеров. В испанском клубе работал Сергей Елевич. Я вот как раз и хотел сказать, что я с Юрием не совсем согласен, что нет спроса на российских тренеров. Наоборот, впечатление такое, что что во всем мире столько российских тренеров работает по всем видам спорта, больше, чем в России. Даже сейчас, вот, предположим, Тарханов, футбол беру, как самое мне близкое, работает за рубежом.
Петренко тоже.
Да, Петренко за рубежом. Ну как же вообще, российских тренеров очень много работал. Малафеев работал в Шотландии только что, недавно. Да вообще столько всех, да.
Но в баскетболе там однозначно, я еще раз говорю, что когда мы имели результат, у нас работало за рубежом где-то около 15-20 тренеров. Ну, когда мы имели результат. Сейчас у нас его нет. Почему? Потому что я уже говорил, значит, это о том, что наши школы, они не дают сейчас того результата, который, в принципе, способствовал бы развитию вот, национальной команды. Поэтому, конечно, проблемы есть. Но, еще раз говорю, тренеры наши, они востребованы. Но я всем говорю, учите английский язык.
И совсем короткий вопрос, вот, Юрий, где ведется подготовка тренеров? Короткий ответ, в смысле, вопрос-то.
Сейчас еще раз говорю, что мы выходим на ректора университетов, это и Москвы, и Санкт-Петербурга, и Лезгинска, о том, чтобы создали школу, высшую школу тренеров. И
об этом я думаю, да?
Именно только по баскетболу.
Все
где
ясно.
Будет преподаваться именно английский
язык. Мы с вопросами закончили, но у меня остался вопрос. Ну, вот морального, этического, я не знаю еще какого плана, поддержите меня, молодые коллеги. Ну, как можно было так поступить вообще с вами? Вот это подоплека, вы говорите, то, сё там. Ну, это же вообще безобразие. Вот я не могу понять. Вот вывод, мы должны какой-то из этого сделать?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Здесь, значит, этической нормы никакой нет. Я вам уже говорил, то, что нужен результат, и результат это 7-минутный. Им не нравится о том, что команда проигрывает, хотя они не понимают в том, что нужна специфическая подготовка. То, что когда вливаются новые игроки, и ничего не потеряно, но они видят, они просто хотели снять меня, поэтому они меня и сняли.
Можно сделать такой вывод, что вот люди, которые обладают властью, обладают деньгами, ничего не смыслят в том, во что они вкладывают деньги и чем они командуют, и поэтому вот такое вообще происходит.
Вы знаете,
ну что, они не разбираются же в баскетболе?
Ну, естественно, нет.
Завтра они будут вкладывать деньги и командовать волейболом.
Если он через месяц говорит уже, сколько нужно иметь тренеров или с кого надо менять, ребят, вы извините, конечно, но это полный абсурд. Вот. И, естественно, конечно, я очень несгибаемый человек, и поэтому меня согнуть было очень трудно.
Ясно, очень хорошо, и надеюсь, что вас это несчастье не согнуло. А мы делаем вывод, что тренеры находятся все-таки в бесправном каком-то состоянии, в известном смысле, и некого им защитить, кроме нас, журналистов, и, соответственно, общественного мнения и народа.
И слушатели, вот Станислав Павлович резюмирует, когда Громов на баскетболе, ситуация такая, когда Брежнев был на хоккее. Грубая аналогия, конечно, но справедливая.
На этом мы заканчиваем программу «Час прессы спорт». Благодарим Елену Приходько и Сергея Илевича, посетивших нас. Вели программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, Марина Стауне, координатор. Слушайте программу «Свобода в полдень». Все актуальнейшие темы сейчас там будут подняты.
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.